Дмитрий Демченко. «Один день в древнем мире. Записки путешественника во времени». От автора. «Привет, дорогой читатель, друг, товарищ и просто хороший человек. Ладно, не буду подлизываться. Меня зовут Дима, и я создатель YouTube-канала «Другая история». Мы в основном выпускаем исторические видео, но не те, что пестрят скучными датами, пересказами Википедии и терминами, вызывающими желание зевать. На канале мы пытаемся представить главное — то, как жили люди определенных исторических эпох. Сколько зарабатывал римский учитель, что мог купить спартанец на свое жалование, каким был быт чумных докторов. Наша цель — приземлить историю так, чтобы ее можно было прикинуть на себя. И не только сравнить цены на хлеб в Константинополе с нынешними, но и понять, каким был ежедневный быт людей различных профессий. Ведь традиционно история — это рассказы о великих людях, революциях и сражениях, но мы считаем, что история — это обычные люди. И лучший способ с ней знакомиться — узнать, какой была повседневная жизнь в далеком прошлом. Собственно, ровно так и родилась идея этой книги. Но, само собой, с небольшими ограничениями. Собирать исторические документы, анализировать статьи и выцеживать материал мы умеем. Но не верим, что это будет интересно кому-то, кроме нас. И чтобы книга не превратилась в скучную научную работу с постоянным цитированием, таблицами и диаграммами, было принято следующее решение. Конечно же, прикрутить к этому делу немного фантастики, превратив историю в приключение. Это тоже вызвало проблему, ведь в таком случае трудно фокусироваться непосредственно на истории. Собственно, перед вами попытка усидеть на двух стульях одновременно. То есть и об истории рассказать, и сделать это интересно. И на выходе имеем мы следующее. Главный герой нашей книги — парень по имени Том. О своей работе он расскажет чуть позже, но, если вкратце, связана она с путешествиями во времени. Том окажется в разных эпохах, выполняя разные миссии. Он ведет дневник с наблюдениями о жизни вокруг во всех бытовых мелочах. Погружаясь в жизнь прошлого, от первого лица он расскажет о деталях повседневности наших предков. Куда только не заносит нашего бедолагу, он расскажет о настоящих строителях египетских пирамид, гладиаторских боях и о масштабных катастрофах. Том познакомится с людьми разных эпох, примерит их одежду, узнает о заработках. Собственно, Том и есть единственное от фантастики в нашей истории. А историческая часть в том, что все, описанное Томом, это максимально приближенные к реальности вещи. Если во время прочтения он узнает секреты охоты неандертальцев, помните, что это научно подкрепленная информация. Если Том решит поспать и расскажет о кровати, не сомневайтесь, эти данные подтверждены раскопками и исследованиями. А всю обстановку, включая крошечные мелочи, я постарался описать так, чтобы описания соответствовали самым современным исследованиям. В PDF-приложении к этой книге вы найдете QR-коды к каждой главе, нажав на которые вы найдете мои пояснения, видео на эти темы, источники. Как бонус, всякие веселые штуки, вроде кулинарных рецептов спартанской каши и тонкости египетского дизайна одежды. Скажу честно, разумеется, 100% погружения невозможны, потому что история — это наука, в которой еще 100 лет назад неандертальцев считали примитивами, и только сейчас мы понимаем, что они не так просты. По любому историческому вопросу существуют дебаты и взаимоопровергающие исследования. Что в видео, что в этой книге я стараюсь найти золотую середину и максимально близкие к истине факты. Но сразу предупреждаю, ошибки и неточности, разумеется, могут найтись. История человечества не так уж отличается от истории наших браузеров. Ее тоже коверкают, переписывают и уточняют. Так что, если вы историк и заметили что-то вопиющее, не спешите ругаться. Этой книгой я пытаюсь популяризировать историю, и мы с вами в одной лодке. По тем же QR-кодам в PDF-приложении вы можете со мной связаться, и вместе на сайте мы уточним спорный момент. А если вы по какой-то причине еще не отложили эту писанину, устраивайтесь поудобней. Не гарантирую, что результат придется вам по душе, но гарантирую, что на данный момент я выложился как смог. Спасибо Антону, Алине, Максиму, Маше и всем, кто помогал в работе над книгой. И Коле, разумеется, куда без него. Приятного чтения, друзья! День 0. Привет. Не знаю, кто будет это читать, но меня зовут Том, и сразу предупрежу, что ведение дневников — не моя сильная сторона. Сильных сторон у меня вообще не так много, но это уже другая история. А моя в том, что дневник — не прихоть, а сугубо рабочая необходимость. Почему так вышло? Начнем по порядку. У каждого в жизни бывает момент, когда хочется что-то поменять. Марку ежедневно употребляемых макарон, стиль одежды, машину, голову. В моем случае речь как раз о ней. Работа в офисе надоела, дни стали одинаковыми, а ваш покорный слуга Том понял, что так продолжать не стоит. Под руку весьма кстати попалось интересное объявление. Загадочная окологосударственная корпорация нуждается в добровольцах, готовых к приключениям. Требований практически никаких, знание истории приветствуется, вредные привычки не очень, а дипломы даже не получили упоминания. Деньги весьма неплохие, и все похоже на сказку, но здесь начинается самое интересное. Знаете, то чувство, когда, устраиваясь на работу, вы слушаете долгие лекции о предназначении, саморазвитии, творчестве и самой-самой интересной работе на планете, которую вам каким-то чудом посчастливилось урвать. А потом вы отправляетесь в пахнущий крысами чулан подсчитывать среднее количество туалетной бумаги, которую расходует любитель мексиканской еды, не понимая, почему обещания менеджера о творчестве и золотых горах оказались неправдой. Наверняка знаете. Вот и у меня произошло то же самое. Работа оказалась не такой, какой ее рисовали. Впрочем, пройдусь лучше по фактам. Факт первый. Еще не все ученые заняты кандидатскими работами, посвященными влиянию политических взглядов на выбор цветов половых швабр или прочей ерундой. Некоторые действительно работают. Они-то и разработали механизмы управления временем, которые здорово помогут человечеству в ближайшем будущем. Факт второй. Человеческое раздолбайство существовало с момента начала цивилизации и никуда не делось, поэтому периодически во время проведения опытов со временем, то в прошлое, то в будущее, случайно улетают носки, ручки, очки, транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и прочие мелочи. И если некоторые объекты действительно безобидны, то кое-какие, по словам ученых, могут, попав не в то место и не в то время, натворить с историей дел. Не спрашивайте, как это работает, сам не знаю, а в физике разбираюсь на уровне вашего соседа Степана, которому выдали учебник по квантовой механике и два ящика пива, попросив подготовить подробную презентацию по теории хаоса в течение 3 часов. Наверняка самые умные уже догадались, о чем речь. Какому-то 2-метровому мускулистому спецназовцу с докторскими степенями по истории, химии и другим наукам, после тщательного инструктажа, вооружившись всеми достижениями науки и техники, хитрыми устройствами на все случаи жизни и помощью лучших стратегов, периодически приходится отправляться в прошлое, чтобы выдергивать случайно попавшие туда вещи. Так вот, это не про меня. Это про объявление в интернете, по которому я сюда попал. А в реальности точнее будет сказать, что какому-то 1,5 метра с кепкой идиоту, достаточно безумному, чтобы согласиться, придется отправляться в прошлое, чтобы выдергивать случайно попавшие туда вещи. Вооружившись от вечно зевающего полковника тухлым инструктажем, 90% которого состоит из слов «Но если что пойдет не так, помочь мы не сможем», а из оборудования, получив теннисную ракетку и консервную банку. Но есть и хорошие новости. Историю я действительно знаю неплохо, и языками я отлично владею. Согласно полковнику, по крайней мере. Согласно ему же, условия далеки от идеальных. Отправлять несколько людей в прошлое — это дорого, поэтому действовать я буду один. Давать мне оборудование тоже дорого и опасно, поэтому снабжен я буду по минимуму. Дублирующие миссии дорого, да и ресурс идиотов не бесконечен, поэтому на помощь рассчитывать не стоит. Отправка сообщений в прошлое дорого, поэтому ориентироваться в случаях непредвиденных ситуаций придется самому. Предусмотрены лишь экстренные предупреждения, причем в одностороннем порядке, из будущего. Схема примерно такая. Штаб аналитиков анализирует временную эпоху и место, куда попал потенциально опасный девайс. Затем ребята консультируются со стратегами и вычисляют оптимальное время и место, куда меня перенести, чтобы процедура изъятия прошла быстро и без осечек. Затем на сцену выхожу я, спускаюсь с белого коня, закрепляю на объекте и себе маячки, закуриваю сигарету, воображаемую я за здоровый образ жизни, и, глядя в закат, отправляюсь на следующую миссию. Справился с эвакуацией объекта из Древнего Египта? Милости просим в Древний Рим. А если там не сложилось и ты умер или застрял, мы просто отправим следующего. Начинать с того, где закончил ты. У нас в будущем прошли доли секунд, а не месяцы, как у тебя. Железобетонно, логично, гуманно и очень обидно для следующего добровольца. Полковник также намекнул, что для особых умников дублирующий отряд все же существует. Если точнее, разуплотняющий отряд. Он работает с ребятами, решившими закидать людей прошлого спойлерами к будущему. И таким образом превратившихся из работников в объекты. Только вместо маячков и переноса в будущее, их перемещают на ближайшее кладбище. В общем, мой вопрос о медицинской страховке для зубов стал каким-то бессмысленным. Но платят, я вам скажу, неплохо. Да и работенка не из скучных, так что жаловаться не на что. Набор юного путешественника во времени мне выдан следующий. Однотонная мешковатая одежда цвета неудержимой диареи, которая в теории будет смотреться нейтрально в любой эпохе. Небольшой рюкзак того же цвета, в котором собрана куча компактных датчиков про запас. Малость еды и карманный компьютер, напичканный тоннами климатических, геологических и астрономических данных. В теории по звездному небу он сможет определить, где я нахожусь, и само собой будет держать меня в курсе текущей даты. Брать что-то еще дорого, да и опасно. Кто знает, что случится с Древним Римом, если я пронесу туда швейцарский нож. В этом вопросе мы еще не разобрались, поэтому действовать будем аккуратно. А заодно мне поручено вести дневник с нулевого дня, что я и начинаю делать. Хороший эксперимент — это эксперимент, решающий несколько задач сразу. Раз мы отправились в путешествие во времени, то почему бы не собрать бесценные знания человеческой истории? Такие данные многие историки с руками оторвут. В общем, это все, что я узнал за неделю скудного инструктажа. Ну, если не считать бесконечного списка того, что делать мне нельзя. И чрезвычайно красочных, но не слишком уместных рассказов полковника, как очередной кандидат проиграл в кости римским легионерам компьютер и навсегда застрял в прошлом. Азартные игры, к слову, одна из немногих вещей, не попадающих под запрет. По словам полковника, в некоторых эпохах это действенный способ войти к нужным людям в доверие, пусть и достаточно опасный. Особенно запомнилась история о древних греках, у которых ставки на победителей Олимпийских игр не просто широко приветствовались, но еще и выполняли роль мерила достатка, где размер ставок подчеркивал состоятельность того или иного человека. А вроде бы священное святилище Афины Скирадос было обителью игроков в кубики, нарды и прочие греческие игры. Ну а для петушиных боев основатель афинской демократии Фемистокл вообще отстроил отдельный амфитеатр. Ладно, мне пора готовиться. К чему именно? Понятия не имею. Никогда не поверите, но, по словам полковника, проводить конкретный инструктаж под конкретную миссию тоже дорого. Появился заказ, кого-то из команды отправляют, ведь по расчетам местных бюрократов за неделю зеваний на лекциях мы достаточно готовы к выполнению работ в любом времени и любой местности. А отправляюсь через час, так что следующая запись будет уже из глубочайшего и темнейшего места, в которое я попаду. Или не будет, если меня расщепит на атомы или забросит на уран, а это, учитывая широкую душу ученых, весьма вероятно. Тогда мой дневник закончится на нулевой главе и в лучшем случае станет постоянным объектом шуток в юмористических передачах и не особо смешных стендапах. Будем надеяться, что этого не случится. Или хотя бы, что стендапы все-таки выйдут смешными. День 1. Сегодня я узнал, что сломанная нога в условиях позднего палеолита — не приговор. Диарея, оказывается, может спасать жизни, а на фоне неандертальцев современный человек может выглядеть наивным дурачком. Но в остальном я жив и почти здоров. Ну а уж впечатлений набрался. Хоть курсы по мотивации путешественников во времени открывай. Правда, до цели пока не дошел. Впрочем, обо всем по порядку. Как это и бывает в любой истории, которая заканчивается убийствами, падением астероида или вырвавшимся на свободу вирусом, сначала ничего не предвещало беды. Перемещение во времени прошло идеально. Меня высадили на опушке слегка заснеженного щупленького леса, глядя на который вьетнамские солдаты рыдали бы. В таком лесу на деревьях не спрячешься, в высоту они редко доходили до 4 метров, а между двумя соседними мог с комфортом спать мамонт. Неподалеку течет речка, поют птички, а мои легкие впервые вдыхают кристально чистый воздух без примесей продуктов человеческой жизнедеятельности различной степени вонючести. Другими словами, идиллия. Карманный компьютер показал примерную дату — 29500 год до нашей эры, 5 часов утра. И определил по звездному небу, что я где-то на юге Германии, и на дворе лето. Что не особо стыковалось с картиной, пусть и немного, но заснеженного леса и щупленькой почти серой травки. Есть в нем что-то от прохладной тундры, только растительность похожа на степную. Такая вот тундра-степь. И где-то недалеко находится системный блок, угодивший сюда из другого времени. Его-то мне и нужно забрать. Надышавшись чистым кислородом, я включил голову, чтобы подтянуть исторические знания. Не знаю, что мне помогло, чередующиеся со студенческими попойками обрывки знаний или воспоминания о веселом мультике, но ответ нашелся быстро. На дворе ледниковый период. Осознание натолкнуло на две мысли, хорошую и плохую. Хорошая в том, что окажись точка высадки на пару тысяч километров северней, спустя пару часов из меня можно было бы готовить традиционный немецкий ужин. Если кто не понял шутку, немцы предпочитают ужинать холодными блюдами из не менее холодного мяса. А мое тело, все спортивные 80 килограммов, в условиях льда и метели холодным стало бы быстро. Плохая новость – одежда, которая, по заверениям лучших умов планеты, идеально подходит к культурным условиям древности, абсолютно не подходила к климатическим. Мы слишком зациклились на возможных столкновениях с людьми и древности и совсем забыли, что география и погода исторически менялись сильнее, чем сумочки, старающихся следовать моде девушек. Чисто технически даже современность — это все еще ледниковый период, который начался где-то 65 миллионов лет назад с началом кайнозойской эры. Если точнее, тогда началась наша ледниковая эра. Не углубляясь в дебри неогенов, палеогенов и четвертичных периодов, поясню для самых маленьких. Ледниковые эры состоят из ледниковых периодов, а они, в свою очередь, делятся на ледниковые и межледниковые эпохи. Как нетрудно догадаться, в ледниковые эпохи земли покрыты огромным количеством льда, который может доходить до Италии. Межледниковые эпохи можно назвать относительным потеплением. Есть даже занимательная теория, что давным-давно, во время мощнейшей ледниковой эры, вся земля была покрыта снегом. Теория так и называется «Земля-снежок». Мы живем в так называемую межледниковую эпоху, когда на дворе относительно тепло. Но началась она где-то 12 тысяч лет назад. По меркам истории это ничтожно мало. Луна не успела бы сходить за сигаретами. А до этого на Земле царила дискотека с дресс-кодом только в белом, на которую я по своей глупости и попал, вспомнив о ледниковом периоде, только в нем оказавшись. Периоды, когда на Земле холодно и лед доходит чуть ли не до экватора, составляют всего 3% истории, но они являются двигателями эволюции. Существует теория о том, что климат влиял на все, и та же Римская империя обязана своим расцветом межледниковому периоду, когда потепление сделало Земли более плодородными. А первые современные люди пережили пик развития, который позволил им в будущем изобрести аниме и умные носки, как раз в один из ледниковых периодов. Итак, на дворе 29-тысячный с чем-то год до нашей эры. К сожалению, мои блестящие научные выкладки никак не конвертировались в тепло, так что пришлось прерваться, пока место, которое отлично рифмуется со словом «копа», не отмерзло. Судя по тому, что показывает компьютер, за бортом около 10 градусов тепла, а моя одежда туриста во времени к такому не приспособлена. Пришлось прибегнуть к максимальному научному и подкрепленному экспериментами методу согревания, побегать легкой трусцой, на ходу проверяя навигатор с путем до компьютера из будущего, из-за которого я рискую превратиться в мертвого путешественника во времени. До него жалкая пара километров. Учитывая тундра, степь впереди, это дело получаса. А пока к легкому бегу я прибавил соответствующие эпохи махания руками, дабы ускорить процесс согревания. Лето, светит мягкое солнышко, легкий ветерок обдувает потрепанные кусты деревья, поют птички, течет прохладная на вид речка, вдалеке видно мирно пасущихся оленей невероятного размера. И посреди этого полубежит, полуидет человек в робе цвета не слишком профессионального осенизатора, беспорядочно размахивая руками. Представьте, что вы простой неандерталец. Пришло бы вам в голову, что существо перед вами — представитель высшего разума из будущего? Не думаю. Скорее всего, вы бы немного подумали и бахнули странного типа с повадками сумасшедшего палкой по голове. И с юридической точки зрения были бы полностью правы. До изобретения судов еще тысячи лет, а толком работать они не научились до сих пор. Но меня не интересовало, какое впечатление я произведу. Я бежал и глазел по сторонам, вбирая впечатление. И грел себя мыслью, что холод не так уж и страшен. Тепло — предрассудок, навязанный корпорациями, продающими кондиционеры. А холод многого не требует, доводит пиво до нужной температуры и создает атмосферу Рождества. В каком-то смысле холод — прекрасная штука, ведь все человечество обязано ему своим появлением. Где-то 15 миллионов лет назад Африка была райскими тропиками, которые покрывали всю Сахару. По ним и лазали наши далекие предки, поедая доисторические ягоды и не подозревая, что по понедельникам нужно вставать на работу. Но очередной ледниковый период сделал воздух суше, а траву желтее, и тропики исчезли. Леса высыхали, а Африка, в особенности восточная, превращалась в саванну без ковбоев, но с перекати-поле и кучей милых котиков весом по 2 центнера, которые мечтают вас скушать. Там-то и появились первые ребята, которые смогли променять беззаботную жизнь на деревьях на выживание в новых условиях. Здесь пути обезьян и людей разошлись, и сюда же стоит отправлять всех противников теории эволюции, которые тыкают в шимпанзе, спрашивая, почему они не эволюционируют. Шимпанзе и прочие обезьяны — наши 10-юродные братья с предком, который вымер где-то между динозаврами и изобретением интернета. Обезьяны или мигрировали на запад, где остались тропики, или превратились в кошачий корм. Но те, кто умудрился спуститься и выжить, медленно, но верно привыкали к жизни на Земле. Наверное, здесь и кроются корни пословицы, что человек ко всему привыкает, даже к самым ужасным вещам. Смышленые обезьяны выжили, и поколение за поколением менялись.